Дела булочные шли весьма хорошо. Лично мои все хуже. Переехали в новую пекарню, и количество обязанностей моих возросло еще более. Мне приходилось работать в пекарне, носить булки по квартирам, в академию и в институт благородных девиц. Девицы, выбирая из корзины моей сдобные булки, подсовывали мне записочки, и нередко на красивых листочках бумаги я с изумлением читал циничные слова, написанные полудетским почерком. Странно чувствовал я себя, когда веселая толпа чистеньких, ясноглазых барышень окружала корзину и, забавно гримасничая, перебирала маленькими розовыми лапками кучу булок. Смотрел я на них и старался угадать, которые пишут мне бесстыдные записки, может быть, не понимая их зазорного смысла. И, вспоминая грязные дома утешения, думал, неужели из этих домов и сюда простирается незримая нить. Одна из девиц, полногрудая брюнетка с толстой косою, остановив меня в коридоре, сказала торопливо и тихо: «Дам тебе 10 копеек, если ты отнесешь эту записку по адресу». Ее темные ласковые глаза налились слезами. Она смотрела на меня, крепко прикусив губы, а щеки и уши у нее густо покраснели. «Принять 10 копеек...» Я благородно отказался, а записку взял и вручил сыну одного из членов судебной палаты, длинному студенту с чахоточным румянцем на щеках. Он предложил мне полтинник, молча и задумчиво отсчитав деньги мелкой медью, а когда я сказал, что это мне не нужно, сунул медь в карман своих брюк, но не попал, и деньги рассыпались по полу. Растерянно глядя, как пятаки и семишники катятся во все стороны, он потирал руки так крепко, что трещали суставы пальцев, и бормотал, трудно вздыхая: «Что ж теперь делать? Ну, прощай, мне нужно подумать». Не знаю, что он выдумал, но я очень пожалел барышню. Скоро она исчезла из института, а лет через 15 я встретил ее учительницей в одной крымской гимназии. Она страдала туберкулезом и говорила обо всем в мире с беспощадной злобой человека, оскорбленного жизнью. Кончив разносить булки, я ложился спать. Вечером работал в пекарне, чтобы к полуночи выпустить в магазин сдобное. Булочная помещалась около городского театра, и после спектакля публика заходила к нам истреблять горячие слойки. Затем шел месить тесто для весового хлеба и французских булок, а замесить руками 15-20 пудов — это не игрушка. Снова спал часа 2-3 и снова шел разносить булки, так изо дня в день. А мною овладел нестерпимый зуд сеять разумное, доброе, вечное. Человек общительный, я умел живо рассказывать. Фантазия моя была возбуждена пережитым и прочитанным. Очень немного нужно было мне для того, чтобы из обыденного факта создать интересную историю, в основе которой капризно извивалась незримая нить. У меня были знакомства с рабочими фабрик Крестовникова и Алафузова. Особенно близок был мне старик-ткач Никита Рубцов, человек, работавший почти на всех ткацких фабриках России, беспокойная, умная душа. 57 лет хожу я по земле, Алексей ты мой Максимыч, молодой ты мой шиш, новый челночок, — говорил он придушенным голосом, улыбаясь больными серыми глазами в темных очках, самодельно связанных медной проволокой, от которой у него на переносице и за ушами являлись зеленые пятна окиси. Ткачи звали его немцем за то, что он брил бороду, оставляя тугие усы и густой клок седых волос под нижней губой. Среднего роста, широкогрудый, он был исполнен скорбной веселостью. «Люблю в цирк ходить», — говорил он, склоняя на левое плечо лысый шишковатый череп. «Лошадей, скотов, как выучивают, а? Утешительно. Гляжу на скот с почтением, думаю, ну, значит, и людей можно научить пользоваться разумом. Скота Сахаром подкупают циркачи. Но мы, конечно, сахар в лавочке купить способны. Нам для души сахар нужно, а это будет ласка. Значит, парень, лаской надо действовать, а не поленом, как установлено промежду нас, верно? Сам он был не ласков с людьми. Говорил с ними полупрезрительно и насмешливо, в спорах возражал односложными восклицаниями, явно стараясь обидеть совопросника. Я познакомился с ним в пивной, когда его собирались бить и уже дважды ударили. Я вступился и увел его. «Больно ударили вас?» — спросил я, идя с ним во тьме под мелким дождем осени. «Ну так ли бьют?» — равнодушно сказал он. «Постой-ка, почему это ты со мной на «вы» говоришь?» С этого и началось наше знакомство. Вначале он высмеивал меня остроумно и ловко, но когда я рассказал ему, какую роль в жизни нашей играет незримая нить, он задумчиво воскликнул. «А ты не глуп, нет, ишь ты!» И стал относиться ко мне отечески ласково, даже именуя меня по имени и отчеству. «Мысли твои, Алексей, ты мой Максимыч, шило мое милое, правильные мысли. Только никто тебе не поверит, невыгодно. Вы верите? Я пес бездомный, короткохвостый, а народ состоит из цепных собак, на хвосте каждого репья много, жены, дети, гармошки, калошки, и каждая собачка обожает свою конуру. Не поверят. У нас, у Морозова на фабрике, было дело. Кто впереди идет, того по лбу бьют. А лоб не задница, долго садница. Он стал говорить несколько иначе, когда познакомился со слесарем Шапошниковым, рабочим Крестовникова. Чехоточный Яков, гитарист, знаток Библии, поразил его яростным отрицанием Бога. Расплевывая во все стороны кровавые шматки изгнивших легких, Яков крепко и страстно доказывал. Первое. Создан я вовсе не по образу и подобию Божию. Я ничего не знаю, ничего не могу, и притом недобрый человек. Нет, недобрый. Второе. Бог не знает, как мне трудно. Или знает, да не в силе помочь. Или может помочь, да не хочет. Третье. Бог не всезнающий, не всемогущий, не милостив, а проще нет его. Это выдумано, все выдумано, вся жизнь выдумана, однако меня не обманешь. Рубцов изумился до немоты, потом посерел от злости и стал дико ругаться. Но Яков торжественным языком цитат из Библии обезоружил его, заставил умолкнуть и задумчиво съежиться. Говоря, Шапошников становился почти страшен. Лицо у него было смуглое, тонкое, волосы курчавые и черные, как у цыгана, из-за синеватых губ сверкали волчьи зубы. Темные глаза его неподвижно упирались прямо в лицо противника, и трудно было выдержать этот тяжелый, сгибающий взгляд. Он напоминал мне глаза больного мании величия. Идя со мной от Якова, Рубцов говорил угрюмо, «Против Бога передо мной не выступали». Этого я никогда не слыхал. Всякое слышал, а такого нет. Конечно, человек этот не жилец на земле. Но жалко. Раскалился до бела. Интересно, брат. Очень интересно. Он быстро и дружески сошелся с Яковом и весь как-то закипел, заволновался, то и дело отирая пальцами больные глаза. «Так, ухмыляясь, — говорил он, — Бога, значит, в отставку». Насчет царя у меня, Шпигарь ты мой, свои слова. Мне царь не помеха. Не в царях дело, в хозяевах. Я с каким хошь царем помирюсь, хошь с Иваном Грозным. На, сиди, царствуй, коли люба, только дай ты мне управу на хозяина. Вот, дашь, золотыми цепями к престолу прикую, молиться буду на тебя. Прочитав «Царь голод», он сказал, «Все обыкновенно правильно». Впервые, видя литографированную брошюру, он спрашивал меня, Кто это тебе написал? Четко пишет. Ты скажи ему спасибо. Рубцов обладал ненасытной жадностью знать. С величайшим напряжением внимания он слушал сокрушительные богохульства Шапошникова, часами слушал мои рассказы о книгах и радостно хохотал, закинув голову, выгибая кадык и восхищаясь. Ловкая штучка у Мишка человечий, ох, ловкая! Сам он читал с трудом, мешали больные глаза, но он тоже много знал и нередко удивлял меня этим. Есть у немцев плотник необыкновенного ума, его сам король на советы приглашает. Из расспросов моих выяснилось, что речь идет о Бебеле. «Как вы это знаете?» «Знаю», — кратко отвечал он, почесывая мизинцем шишковатый свой череп. Шапошникова не занимала тяжкая сумятица жизни. Он был весь поглощен уничтожением Бога, осмеянием духовенства, особенно ненавидя монахов. Однажды Рубцов миролюбиво спросил его, «Что ты, Яков, все только против Бога кричишь?» Он завыл еще более озлобленно, «А что еще мешает мне? Ну, я почти два десятка лет веровал, в страхе жил перед ним, терпел, спорить нельзя, установлено сверху, жил связан, вчитался в Библию, вижу, выдумано, выдумано, Никита». И, размахивая рукой, точно разрывая незримую нить, он почти плакал, «Вот умираю через это раньше время». Было у меня еще несколько интересных знакомств. Нередко забегал я в пекарню Семенова к старым товарищам. Они принимали меня радостно, слушали охотно. Но Рубцов жил в Адмиралтейской слободе, Шапошников в Татарской, далеко за Кабаном, в верстах в пяти друг от друга. И очень редко я мог их видеть. А ко мне ходить невозможно, негде было принять гостей. К тому же новый пекарь, отставной солдат, вел знакомство с жандармами. Задворки жандармского управления соприкасались с нашим двором, и солидные синие мундиры лазили к нам через забор за булками для полковника Гангарта и хлебом для себя. И еще. Мне было рекомендовано не очень высовываться в люди, дабы не привлекать к булочной излишнего внимания. Я видел, что работа моя теряет смысл. Все чаще случалось, что люди, не считаясь с ходом дела, выбирали из кассы деньги так неосторожно, что иногда нечем было платить за муку. Деренков, теребя бородку, уныло усмехался. «Обанкротимся». Ему жилось тоже плохо. Рыжекудрая Настя ходила не порожней и фыркала злой кошкой, глядя на все и на всех зелеными обиженными глазами. Она шагала прямо на Андрея, как будто не видя его. Он, виновато ухмыляясь, уступал ей дорогу и вздыхал. Иногда он жаловался мне. Несерьезно все. Все берут без толку. Купил себе полдюжины носков, сразу исчезли. Это было смешно. О носках. Но я не смеялся, видя, как бьется скромный и бескорыстный человек, стараясь наладить полезное дело, а все вокруг относятся к этому делу легкомысленно и беззаботно, разрушая его. Деренков не рассчитывал на благодарность людей, которым служил, но он имел право на отношение к нему более внимательное, дружеское, и не встречал этого отношения. А семья его быстро разрушилась. Отец заболевал тихим помешательством на религиозной почве, младший брат начинал пить и гулять с девицами, сестра вела себя как чужая, и у нее, видимо, разыгрывался невеселый роман с рыжим студентом. Я часто замечал, что глаза ее опухли от слез, и студент стал ненавистен мне. Мне казалось, что я влюблен в Марию Деренкову. Я был влюблен также в продавщицу из нашего магазина Надежду Щербатову, дородную краснощекую девицу с неизменно ласковой улыбкой алых губ. Я вообще был влюблен. Возраст, характер и запутанность моей жизни требовали общения с женщиной, и это было скорее поздно, чем преждевременно. Мне необходима была женская ласка или хотя бы дружеское внимание женщины. Нужно было говорить откровенно о себе, разобраться в путанице бессвязных мыслей, в хаосе впечатлений. Друзей у меня не было. Люди, которые смотрели на меня как на материал, подлежащий обработке, не возбуждали моих симпатий, не вызывали на откровенность. Когда я начинал говорить им не о том, что их интересовало, они советовали мне: «Бросьте это». Гурия Плетнева арестовали и отвезли в Петербург в Кресты. Первый сказал мне об этом Никифорыч, встретив меня рано утром на улице. Шагая навстречу мне задумчиво и торжественно при всех медалях, как будто возвращаясь с парада, он поднял руку к фуражке и молча разминулся со мной. Но тотчас остановясь, сердитым голосом сказал в затылок мне: «Гурия Александровича арестовали сегодня ночью». И, махнув рукой, добавил потише, оглядываясь: «Пропал юноша». Мне показалось, что на его хитрых глазах блестят слезы. Я знал, что Плетнев ожидал ареста. Он сам предупредил меня об этом и советовал не встречаться с ним ни мне, ни Рубцову, с которым он так же дружески сошелся, как и я. Никифорыч, глядя под ноги себе, скучно спросил: «Что не приходишь ко мне?» Вечером я пришел к нему. Он только что проснулся и, сидя на постели, пил квас. Жена его, согнувшись у окошка, чинила штаны. «Так-то вот», — заговорил будочник, почесывая грудь, обросшую енотовой шерстью и глядя на меня задумчиво. «Арестовали. Нашли у него кастрюлю. Он в ней краску варил для листков против государя». И, плюнув на пол, он сердито крикнул жене: «Давай штаны!» «Сейчас», — ответила она, не поднимая головы. «Жалеет, плачет», — говорил старик, показав глазами на жену. «И мне жаль. Однако что может сделать студент против государя?» Он стал одеваться, говоря: «Я на минуту выйду. Ставь самовар, ты». Жена его неподвижно смотрела в окно. Но когда он скрылся за дверью будки, она, быстро повернувшись, протянула к двери туго сжатый кулак, сказав с великой злобой сквозь оскаленные зубы: «У, стерва старая!» Лицо у нее опухло от слез, левый глаз почти закрыт большим синяком. Вскочила, подошла к печи и, наклоняясь над самоваром, зашипела: «Обману его! Так обману! Завоет, волком завоет. Ты не верь ему, ни единому слову не верь. Он тебя ловит, врет он. Никого ему не жаль, рыбак. Он все знает про вас, этим живет. Это охота его людей ловить». Она подошла вплоть ко мне и голосом нищенки сказала: «Приласкал бы ты меня, а?» Мне была неприятна эта женщина. Но ее глаз смотрел на меня с такой злой, острой тоской, что я обнял ее и стал гладить жестковатые волосы, растрепанные и жирные. «За кем он теперь следит?» «На Рыбнорядской, в номерах за какими-то. Не знаешь фамилию?» Улыбаясь, она ответила: «Вот я скажу ему, про что ты спрашиваешь меня». «Идет. Гурочку-то он выследил». И отскочила к печке. Никифорыч принес бутылку водки, варенье, хлеба. Сели пить чай. Марина, сидя рядом со мной, подчеркнуто ласково угощала меня, заглядывая в лицо мне здоровым глазом, а супруг ее внушал мне: «Незримая эта нить в сердцах, в костях. Ну-ка, вытрави, выдерни ее. Царь народу Бог». И неожиданно спросил: «Ты вот начитан в книгах, Евангелие читал? Ну как, по-твоему, все там верно?» «Не знаю. По-моему, приписано лишнее, и немало. Например, насчет нищих. Блаженны нищие. Чем же это они блаженны? Зря немножко сказано. И вообще насчет бедных много непонятного. Надо различать бедного от обедневшего. Беден, значит, плох, а кто обеднел, Он несчастлив, может быть. Так надо рассуждать. Это лучше. Почему? Он пытливо, глядя на меня, помолчал, а потом заговорил отчетливо и веско, видимо, очень продуманные мысли. Жалости много в Евангелии, а жалость — вещь вредная. Так я думаю. Жалость требует громадных расходов на ненужных и вредных даже людей. Богадельни, тюрьмы, сумасшедшие дома. Помогать надо людям крепким, здоровым, чтобы они зря силу не тратили. А мы помогаем слабым. Слабого разве сделаешь сильным? От этой канители крепкие слабеют, а слабые на шее у них сидят. Вот чем заниматься надо. Этим передумать надо многое. Надо понять, жизнь давно отвернулась от Евангелия. У нее свой ход. Вот видишь, из чего Плетнев пропал? Из-за жалости. Нищим подаем, а студенты пропадают. Где здесь разум, а? Впервые слышал я эти мысли в такой резкой форме, хотя и раньше сталкивался с ними. Они более живучие и шире распространены, чем принято думать. Лет через 7, читая о Ницше, я очень ярко вспомнил философию казанского городового. Скажу, кстати, редко встречались мне в книгах мысли, которых я не слышал раньше в жизни. А старый ловец человеков все говорил, постукивая в такт словам пальцами по краю подноса. Сухое лицо его строго нахмурилось, но смотрел он не на меня, а в медное зеркало ярко вычищенного самовара. «Идти пора тебе», — дважды напоминала ему жена. Он не отвечал ей, нанизывал слово за словом на стержень своей мысли, и вдруг она, неуловимо для меня, потекла по новому пути. «Ты, парень, не глупый, грамотен. Разве пристало тебе булочником быть? Ты мог бы не меньше деньги заработать и другой службой государеву царству». Слушая его, я думал, как предупредить незнакомых мне людей на Рыбнорядской улице о том, что Никифорыч следит за ними. Там в номерах жил недавно возвратившийся из ссылки из Елуторовска Сергей Сомов, человек, о котором мне рассказывали много интересного. Умные люди должны жить кучей, как, примерно, пчелы в улье или осы в гнездах. Государево царство... «Гляди, 9 часов», — сказала женщина. «Черт!» Никифорыч встал, застегивая мундир. «Но ничего, на извозчике поеду. Прощай, брат. Заходи, не стесняйся». Уходя из будки, я твердо сказал себе, что уже никогда больше не приду в гости к Никифорычу. Отталкивал меня старик, хотя и был интересен. Его слова о вреде жалости очень взволновали и крепко въелись мне в память. Я чувствовал в них какую-то правду, но было досадно, что источник ее — полицейский. Споры на эту тему были нередки. Один из них особенно жестоко взволновал меня.